Глава 35. Гроза. Даруй мне, Господи, посредственность. Мирабо. Душа его упивалась. Он едва отвечал на пылкую нежность Матильды. Он был мрачен и молчалив. Никогда еще он не казался Матильде столь необыкновенным. И никогда еще она так не боготворила его. Она дрожала от страха, как бы его чрезмерно чувствительная гордость не испортила дело. Она видела, что аббат Пирар является в особняк чуть ли не каждый день. Может быть, Жюльен через него узнал что-нибудь о намерениях ее отца? Или, может быть, поддавшись минутной прихоти, маркиз сам написал ему? Чем объяснить этот суровый вид Жюльена после такой счастливой неожиданности? Спросить его она не осмеливалась. Не осмеливалась. Она, Матильда. И вот с этой минуты в ее чувство к Жюльену прокралось что-то смутное, безотчетное, что-то похожее на ужас. Эта черствая душа познала в своей любви все, что только доступно человеческому существу, взлелеянному среди излишеств цивилизации, которыми восхищается Париж. На другой день, на рассвете, Жюльен явился к аббату Пирару. За ним следом во двор въехали почтовые лошади, запряженные в старую разбитую колымагу, нанятую на соседнем почтовом дворе. «Такой экипаж вам теперь не годится», — брезгливым тоном сказал ему суровый аббат. «Вот вам 20 000 франков, подарок господина де Ламоля. Вам рекомендуется истратить их за год, но постараться, насколько возможно, не давать повода для насмешек». Бросить на расточение молодому человеку такую огромную сумму с точки зрения священника означало толкнуть его на грех. Маркиз добавляет, господин Жюльен де Лаверне должен считать, что он получил эти деньги от своего отца, называть коего нет надобности. Господин де Лаверне, быть может, найдет уместным сделать подарок господину Сорелю, плотнику в Верьере, который заботился о нем в детстве. «Я могу взять на себя эту часть его поручений», — добавил аббат. «Я, наконец, убедил господина де Ламоля пойти на мировую с этим иезуитом, аббатом Фрилером. Его влияние, разумеется, намного превышает наше. Так вот, этот человек, который в сущности управляет всем Безансоном, должен признать ваше высокое происхождение. Это будет одним из негласных условий мирного соглашения». Жюльен не мог совладать со своими чувствами и бросился аббату на шею. Ему уже казалось, что его признали. «Что это?» — сказал аббат Пирар, отталкивая его. — Что говорит в вас светское тщеславие? Так вот, что касается Сореля и его сыновей, я предложу им от своего имени пенсию в 500 франков, которая будет им выплачиваться ежегодно, покуда я буду доволен их поведением. Жюльен уже снова был холоден и высокомерен. Он поблагодарил, но в выражениях крайне неопределенных и ни к чему не обязывающих. «А ведь вполне возможно, что я побочный сын какого-нибудь видного сановника, сосланного грозным Наполеоном в наши горы». С каждой минутой эта мысль казалась ему все менее и менее невероятной. «Моя ненависть к отцу явилась бы в таком случае прямым доказательством. Значит, я вовсе не такой уж изверг». Спустя несколько дней после этого монолога 15-й гусарский полк, один из самых блестящих полков французской армии, стоял в боевом порядке на плацу города Страсбурга. Шевалье де Лаверне горцевал на превосходном эльзасском жеребце, который обошелся ему в 6000 франков. Он был зачислен в полк в чине поручика, никогда не числившись под поручиком, разве что в именных списках какого-нибудь полка, о котором он никогда не слыхал. Его бесстрастный вид, суровый и чуть ли не злой взгляд, бледность и неизменное хладнокровие — все это заставило заговорить о нем с первого же дня. Очень скоро его безукоризненная и весьма сдержанная учтивость, ловкость в стрельбе и в фехтовании, обнаруженные им безо всякого бахвальства, отняли охоту у остряков громко подшучивать над ним. Поколебавшись 5-6 дней, общественное мнение полка высказалось в его пользу. «В этом молодом человеке, — говорили старые полковые зубоскалы, — все есть, не хватает только одного — молодости». Из Страсбурга Жюльен написал господину Шилану, бывшему верьерскому кюре, который теперь был уже в весьма преклонных летах. «Не сомневаюсь, что вы с радостью узнали о важных событиях, которые побудили моих родных обогатить меня. Прилагаю 500 франков и прошу вас раздать их негласно, не называя моего имени, несчастным, которые обретаются ныне в такой же бедности, в какой когда-то пребывал я, и которым вы, конечно, помогаете, как когда-то помогали мне». Жюльена обуревало честолюбие, но отнюдь не тщеславие. Однако это не мешало ему уделять очень много внимания своей внешности. Его лошади, его мундир, ливреи его слуг — все было в безукоризненном порядке, который поддерживался с пунктуальностью, способной сделать честь английскому милорду. Став чуть ли не вчера поручиком по протекции, он уже рассчитывал, что для того, чтобы в 30 лет, никак не позже, стать командиром полка, по примеру всех великих генералов, надо уже в 23 года быть чином выше поручика. Он только и думал, что о славе и о своем сыне. И вот в разгаре этих честолюбивых мечтаний, которым он предавался с неудержимым пылом, его неожиданно вернул к действительности молодой лакей из особняка де Ламоль, прискакавший к нему нарочным. «Все пропало», — писала ему Матильда. «Приезжайте как можно скорее. Бросайте все. Дезертируйте, если нельзя иначе. Как только приедете, ожидайте меня в наемной карете у маленькой калитки в сад, возле дома номер по улице. Я выйду поговорить с вами. Быть может, удастся провести вас в сад. Все погибло, и я боюсь безвозвратно. Не сомневайтесь во мне, я буду тверда и предана вам. Во всех невзгодах я люблю вас». Через несколько минут, получив от полковника отпуск, Жюльен, сломя голову, мчался из Страсбурга. Но ужасное беспокойство, глодавшее его, лишало его сил, и, доскакав до Меца, он оказался не в состоянии продолжать верхом свое путешествие. Он вскочил в почтовую карету и с почти невероятной быстротой примчался в указанное место к садовой калитке особняка де Ламоль. Калитка открылась, и в тот же миг Матильда, пренебрегая всеми людскими толками, бросилась к нему на грудь. К счастью, было всего только 5 часов утра, и на улице не было ни души. «Все кончено! Отец, опасаясь моих слез, уехал в ночь на четверг. Куда, никто понятия не имеет. Вот его письмо, читайте». И она вскочила в экипаж к Жюльену. «Я мог бы простить все, кроме заранее обдуманного намерения соблазнить вас только потому, что вы богаты. Вот, несчастная дочь, вот вам страшная правда. Даю вам честное мое слово, что я никогда не соглашусь на ваш брак с этим человеком. Ему будет обеспечено 10 000 ливров ренты, если он уберется куда-нибудь подальше, за пределы Франции, лучше всего в Америку. Прочтите письмо, которое было получено мною в ответ на мою просьбу сообщить о нем какие-нибудь сведения. Этот наглец сам предложил мне написать госпоже де Риналь. Ни одной строки от вас с упоминанием об этом человеке я больше не стану читать. Мне опротивили и Париж, и вы. Настоятельно советую вам хранить в глубочайшей тайне то, что должно произойти. Отрекитесь чистосердечно от этого подлого человека, и вы снова обретете отца». «Где письмо госпожи де Риналь?» — холодно спросил Жюльен.
«Вот оно. Я не хотела тебе показывать его сразу, пока не подготовила тебя».
Письмо. «Долг мой перед священными заветами религии и нравственностью вынуждает меня, сударь, исполнить эту тягостную обязанность по отношению к вам. Нерушимый закон повелевает мне в эту минуту причинить вред моему ближнему, но лишь за тем, чтобы предотвратить еще худший соблазн. Скорбь, которую я испытываю, должна быть преодолена чувством долга. Нет сомнений, сударь, что поведение особы, о которой вы меня спрашиваете, и о которой вы желаете знать всю правду, может показаться необъяснимым или даже порядочным. От вас сочли нужным утаить долю правды, а, возможно, даже представить кое-что в ином свете, руководствуясь требованиями осторожности, а также и религиозными убеждениями. Но поведение, которым вы интересуетесь, заслуживает величайшего осуждения, и даже более, чем я сумею вам высказать. Бедность и жадность побудили этого человека, способного на невероятное лицемерие, совратить слабую и несчастную женщину и таким путем создать себе некоторое положение и выбиться в люди. Мой тягостный долг заставляет меня при этом добавить, что господин Ж. не признает никаких законов религии. Сказать по совести, я вынуждена думать, что одним из способов достигнуть успеха является для него обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием. Прикидываясь как нельзя более бескорыстным и прикрываясь всякими фразами из романов, он ставит себе единственной целью сделаться полновластным господином и захватить в свои руки хозяина дома и его состояние. Он сеет несчастье и вечные сожаления. И так далее, и так далее. Это письмо, неимоверно длинное и наполовину размытое слезами, было, несомненно, написано рукой госпожи де Риналь, и даже написано более тщательно, чем обычно. «Я не смею осуждать господина де Ламоля», — произнес Жюльен, дочитав до конца. «Он поступил правильно и разумно. Какой отец согласится отдать свою любимую дочь такому человеку? Прощайте». Жюльен выскочил из экипажа и побежал к почтовой карете, дожидавшейся его в конце улицы. Матильда, о которой он как будто совершенно забыл, бросилась за ним. Но она сделала всего несколько шагов, взгляды приказчиков, хорошо знавших ее, и теперь с любопытством высовывавшихся из-за дверей своих лавок, заставили ее поспешно скрыться в сад. Жюльен помчался в Верьер. Во время этой головоломной скачки он не мог написать Матильде, как намеревался. Рука его выводила на бумаге какие-то непонятные каракули. Он приехал в Верьер в воскресенье утром. Он вошел в лавку к оружейнику, который тотчас же бросился поздравлять его с неожиданно доставшимся ему богатством. Весь город был взбудоражен этой новостью. Жюльену стоило немалых трудов растолковать ему, что он хочет купить пистолеты. По его просьбе оружейник зарядил их. Колокол прогудел трижды. Во французских деревнях этот хорошо знакомый благовест после многозвучных утренних перезвонов возвещает, что сейчас же вслед за ним начинается богослужение. Жюльен вошел в новую Верьерскую церковь. Все высокие окна храма были затянуты темно-красными занавесями. Жюльен остановился позади скамьи госпожи де Риналь, в нескольких шагах от нее. Ему казалось, что она усердно молится. При виде этой женщины, которая его так любила, рука Жюльена задрожала, и он не в состоянии был выполнить свое намерение. «Не могу», — говорил он себе, — «не в силах, не могу». В этот миг служка, прислуживавший во время богослужений, позвонил в колокольчик, как делается перед выносом святых даров. Госпожа де Риналь опустила голову, которая почти совсем потонула в складках ее шали. Теперь уже Жюльен не так ясно ощущал, что это она. Он выстрелил и промахнулся. Он выстрелил еще раз. Она упала.